По поводу вольного русского, мы с вами говорили, да?
Ну, не народ, русский.
Да, русский. Все-таки верблюд туда проходит, да, на коленях, без поклажи. Для тех, кто не слышал, напомню, вольные уши — это ворота в стене в Иерусалиме. Когда ночью приходил караван, с верблюда все снимали, поклажу, потому что они должны были пройти не через центральные ворота, там ворота были закрыты ночью, а через вот эти маленькие ворота, на которые верблюд мог проползти только на коленях. Почему? А иначе на него можно было поклажу тайно положить здесь. А так все, значит, он проползает в эту дырочку без поклажи. Для чего это делалось? Проводили пустых верблюдов, чтобы ночью их не можно было напоить, накормить. Утром караван проходил таможенный досмотр. И пройти налоги на обоз товара. То есть все-таки богатому можно войти, но без поклажи. Царство небесное, не на коленях. По-другому, гордому нет там мест, что в полурост пытается найти Царство небесное. И без поклажи. Значит, вот этот вот подвиг нищелюбия и нищеты может понести не каждый, и не каждому это нужно. Вот замечательное было, вот, например, что святых раздавал все до последнего, даже будучи абсолютно бедным. Обнищав, все-таки отдавал последнее. И хочу предупредить. Упаси вас, Господи, без благословения пытаться раздавать все, что не попросят. Упаси вас от этого, Господи. Подвиг всех меры хуже нерадения. Потому что может случиться следующее. Раздали все, остались нищими на улице, без куска хлеба. И вдруг наступил момент, когда холод, ночь, мороз, и человек пожалел о том, что он отдал все. И происходит страшное, и не вернешь того, что было, и награда потеряна полностью. Заодно сожаление о том, что ты отдал, награды не пропустит. Все. Значит, впустую раздал, впустую страдал, впустую. Нам Господь дал разум, чтобы мы с вами раздавали для начала с рассуждением. А могу ли я пожить без этого или без того? Да? Если могу обойтись без этого, значит могу отдать. Не могу обойтись, говорю, прости, родной, е трохи тики для себя. Так на Украине говорят, е трохи тики для себя. Я снимусь, только для себя. Смысл такой, надо 7 раз отмерить, а потом 1 раз отрезать. Еще раз говорю, только по благословению, это как мученический путь. Вот это нищелюбие, любить нищету, это мученичество. Это столько надо готовиться, чтобы встать на этот путь, раздавать все на свете. И потом об этом не пожалеть. Не обязательно обнищать до нитки, чтобы попасть в Царство Небесное. Мы знаем много случаев. Бойца Донецкий, далеко ходить не надо. И сейчас можно сколько угодно назвать. Родителя Сергея Радонежского. А умерли князьями. То есть в славе, в чести, в богатстве. Но! Почему все-таки они унаследовали Царство Небесное? А вот это урок нам всем, абсолютно всем, без исключения. Довольствоваться малым и любить трудиться. То есть трудиться, любить, но довольствоваться малым из того, что нам Господь жалует. То есть ровно достаточным для того, чтобы не голодать и не мерзнуть. То есть не тратить на излишества, украшения. Вот не тратить на это, а свободные, которые деньги выявляются в результате умеренной жизни, вот их можно спокойно тратить на милосердие. Помогать вдовам, сиротам, женским монастырям. Почему говорю женским монастырям? Потому что нет большей, скажем, жертвы, чем на женский монастырь, они не начнут там. Дальше. Никого Бог так не любит, как сироту и вдову. То есть это особые такие вот, когда Господь попустил, чтобы она вдовела, дети осиротели. Значит, мы, как о самом Христе, тогда заботимся о вдове и о сиротах. Ну, это в первую очередь. Но дальше, мало ли, может быть, человек не вдовый и не сирый, и так нуждаться. Значит, итак, мы для начала выберем так называемый царский путь. Царский путь – это серединка бескрайности. То есть нежелание богатства и не стремление к нему, и неокончательное обнищание. Понятно, да? Вот царский путь, он самый удобный для нас с вами. Потому что очень легко впасть в состояние прелести бесовской. Начать гордиться, что всем все раздаешь. То есть все раздать, начать им гордиться и погибнуть. Вот этого гордости уже достаточно, я всем раздаю. Начнет подгниваться над другими, и погиб человек. Поэтому во всем знать меру, и в частности, и пост, когда у нас начинается, боститься так, как удобно, то есть не выбирать крайний пост. Мы знаем, что есть сырое едение, то есть идет только сырое едение. Есть несколько дней, скажем, вообще не едение, посты такие, да? Есть вареное едение, а есть с рыбой. Поэтому с вами, вот до Николая Чудотворца, с рыбой, а потом только субботворцы с теми с рыбой, а последний день вообще без растительного масла. Все, нормальный пост. Так, воздерживаемся. Не умываем, самое главное. Еще раз хочу напомнить, пост – это не самоцель. Если кто-то думает, сейчас вот буду съесть сырое все, и последнюю пятницу вообще не кушать пищу, спасусь, погибнет такой человек. Потому что пост – это не самоцель. Пост – это орудие для борьбы со страстями. Мы с вами постоянно здесь повторяем. Это оружие, чтобы удобнее укротить свою страсть. Будь то плотская, будь то страсть мысленная, то есть пожелания всевозможные и так далее. И поэтому еще раз хочется напомнить о том, как святые говорят о наших страстях. Лишены надежды спасения и те православные христиане, православные христиане, не язычники, лишены спасения, которые стяжали греховные страсти и посредством их вступили в общение с сатаною, расторгнув общение с Богом. Итак, любая страсть есть не что иное, как союз с сатаною. Видите, как страшно. Ну просто к страсти относится как к страсти. Вот у меня страсть, вот не могу без копы жить. Да, ну подумаешь. Ничего страшного, не убил человека. Ну не страшно. А оказывается, это уже страсть. Когда человек не может себя удержать от мяса, это уже страсть. И это уже союз с сатаной. Если человек не представляет себе жизнь без какого-то предмета, значит у него пристрастие к этому предмету, к копы, скажем. И уже невинная копа становится ничем иным, как союзом с сатаной. Потому что это страсть. Страсть – союз с сатаною. Как страшно. Когда ты начинаешь понимать, чем это, что это является на самом деле. То это не безобидное какое-то явление, с которым я хочу борюсь, хочу не борюсь, но иногда впадаю, и ничего страшного, пошел покаялся, говорит, ну вообще-то у меня грехов нету, а то, что без кого жить, скажем, не могу, так это все вообще ерунда и так далее. А думаешь, просто рушишь, ну не убил же никого. Еще раз напомню, что такое страсть и к чему она приводит. Итак, страсти – суть греховные навыки души, обратившиеся от долгого времени и частого упражнения в грехе, как бы природные качества. То есть, шли в объедение. А человек привык, объедается постоянно. А мы знаем, что объедение – это смертный грех. Смертный. А завтра, ну, подумаешь, объелось. И нужно дышать нечем. Раз, другой, третий. Ну, не страшно же? И многие не кажутся. Единицы, кстати, кто кается, кто объедается. А это смертный грех. А если человек постоянно объедается, все, или угождает чреву, то есть не постится. А это страсть уже. Значит, то есть это уже союз с сатаной. От долгого времени, то есть когда мы долгое время в этом грехе пребываем, от долгого времени и частого упражнения в грехе, рюмка вторая алкоголик, сигарета вторая, все. Раз последнее число, два слова, уже язык чешется, уже не держаться. Да так точно попробуй гадость рассказать. А ты слышала? Я скажу, какую-нибудь гадость про соседа. Итак, страсти – суть греховные навыки души, обратившиеся от долгого времени и частого упражнения в грехе, как бы природные качества. То есть страсти как бы качеством человека. Ну раз накрасилось, два накрасилось. Уже не устоять, не может оставить себе лица без краски. Это страсть. От частого упражнения и долгого пребывания в грехе. Слушай, страсть, попробуйте выйти губную помаду. Это страсть. А страсть это что? Союз с сатаной. Выкинула губную помаду и тушь. Разорвала союз с сатаной. Продолжает они лежать дома. Но это как вор. Толку от него покаяния. Если он кается, отмышки не выбрасывает. Отмышки как лежали дома, так и лежат. Ну как, выкинуть жалко. Вдруг украсть придется. Отмышек нету. Вот эти мы греховные предметы, скажем, женщины, брюки, краска, они не могут расстаться с ними, потому что вдруг придется накраситься, а брать нету. Вот. Итак, страсть познается из того, когда человек не перестает воображать грех и наслаждаться мечтанием его. Когда плененный им, он уже не в силах противиться увлекающей силе греха. Значит, запомнишь, когда начинается страсть. Когда человек не перестает воображать грех, уже никогда мы даже творим, когда мы воображаем грех и им услаждаемся. Итак, представь себе рождественского гуся. И вот хочет человек, услаждается. То есть это уже страсть. Увидел человека, начинает о чем-то мечтать, как о каком-то предмете, вожделении, то есть желание. Начинает мечтать, как бы это было, как бы это случилось, представлять себе, воображать. То есть, когда мы начинаем услаждаться греховным помыслом, это уже есть, не что иное, как страсть. Так вот, вот эти картины греховные и помышления, они своей непотребной сладостью поглощают всю мудрость и крепость. Итак, как только начались мечтания, ни мудрости, ни крепости у нас нету и не будет. Как только мы стали себе представлять, воображать, мечтать, мы помним, да, что самый главный фантазер – это сатана. То есть вся научная фантастика – это его произведение. Они развивают воображение, представление, мечтание. Мы помним, что мечтания – это сатанинские вещи. Воображение помогает только тогда, когда мы начинаем работать, скажем, конструктором. Неважно чего – одежды, машин. Вот тогда без воображения не обойдется. В других случаях воображение, мечтание, представление нам на погибель. Это есть страсть. Человек может не делать греха, но услаждаться им помыслом и заработать себе ад. Помним, как одна послушница, племянница игумени, будучи красивой девушкой, была такую чистую жизнь, беспорочно, глазки опускала, и умерла, и хоронили, и игуменя считала вместе с сестрами, что она попала не меньше, как в Царство Небесное, но целомудренно прожила свою жизнь. И вот она молила Господа показать, где же она находится, и Господь показал, что она в аду. Горит. И игуменя спрашивает, племянница, что ж ты такое сотворила, за что тебя Господь в ад опустил. Она говорит, на службу приходил один юноша, а я постоянно разглядывала его лицо и в помыслах услаждалась. То есть услаждалась греховными помыслами и мечтаниями. И за это она удостоилась ада. И неудивительно, потому что Господь сказал, кто на женщину смотрит с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Ну, неважно, женщина смотрит с вожделением, либо мужчина. Тот, кто смотрит с вожделением, тот уже прелюбодействовал в сердце своем. Итак, вот эти греховные картины, представления, мечтания, уже неважно, мечтаем мы о блуде, или мечтаем мы о красивой одежде, о какой-то пище, или удобствах каких-то, квартире. Как только начинает мечтание быть, все это уже враг вселился в наше сердце, уже отделил нас от Бога, и уже мы заключили с ним союз. Союз с сатаной. Так вот, страстный человек не перестает совершать грех мечтаний и сердечным чувствам, через что поддерживает свое общение с темными духами и свою подчиненность им, а потому и свою вечную погибель. Итак, запомнили, вот как только мечтания или какие-то чувства греховные возникают у нас, таким образом мы с вами поддерживаем постоянную связь с темными духами. То есть постоянную связь, итак, союз с сатаной заключаем, и постоянную связь с темными духами. Постоянно, до тех пор, пока в сердце, в уме пребывает чувство греховное, страстное, мы в союзе с сатаной и в общении с темными духами. Это они с нами беседуют помыслом. Это они нам раскрашивают картинки. Это они нас в это время научают, как этот грех совершить. И мы потом совершим на деле. Потому что мы потеряем и совесть, и все на свете. Потому что совесть зависит от Бога. А она у нас с вами прервана, когда мы вступаем в союз с сатаной. Поэтому мы с вами на будущее будем опасаться мечтаний и любого страстного движения души, помысла, сердца. Малейшее движение страстное, помним это союз с сатаной. Господи помилуй, Господи не дай. Мы это отогнали. Малейшее мечтание, поймали себя на том, что утверждаемся каким-то духовным помыслом или чувством. Господи помилуй, это гнать. Потому что это общение с темными духами. Постоянное общение.
Мы в этой теме еще не раз вернемся, поскольку практически на каждом занятии мы с вами обсуждаем, каким образом нам с вами бороться со страстями с другой стороны, и как брат готовит на нас свои сети, чтобы в них завлечь и погубить. Погубить уже сейчас в этой жизни и готовить нам погибель вечную.
Но на пути это Господь нас укрепляет и помогает нам избежать погибельного пути. Каким образом? Господь попускает нам всевозможные искушения. И вот святые отцы учат, чтобы нам было понятнее, как всякие вообще искушения посылаются Богом нам на пользу, должны принять во внимание следующее. То есть первое, запомним для себя, что любое искушение, будь то злобу человеческую, или, скажем, искушение в помыслах, чувствах и так далее, что это посылается Богом нам ко спасению. Это не случайно. Не по злобе человеческой меня обругали, это Господь попустил. Это не по злобе человеческой меня ограбили или обманули. Это Господь попустил. Вот это помнить. Тогда мы будем отделять сразу грязь от людей. Грех отдельно, человек отдельно. И при том помнить, что тот человек, который нам нанес ущерб, он не что иное, как орудие в руках Божьих. Орудие, направленное к нашему спасению. Это тот шприц, это тот скальпель, которым Господь сейчас будет оперировать нашу больную душу и удалять оттуда раковую опухоль, которая образовала в нас наше самолюбие, тщеславие, гордость и прочие страсти. Так вот, мы с вами должны помнить, что человек по влечению растленного естества своего, вот кто себя считает целомудренным, тот погибнет. Мы с вами растленны, все растленны. Грехов, потому что всеми грехи у нас есть и постоянно дает поросли. Так вот, по влечению растленного естества своего, мы горды, славолюбивы, любим показность, крепко стоим за свои мысли и решения. То есть, самомнение. Мы, когда спорим, как правило, отстаиваем свое личное мнение. При этом не исключаем законом Божьим. То есть, а мнение Бога, какое на данный предмет, мы не задаемся вопросом, как правило, за редким исключением. А правильно, если возникает какое-то между нами разногласие с кем-то, сразу задать вопрос, а как Господь учит? А как святые отцы? И тут же услышим ответ. А Господь учит так, а святые отцы так. Если наше мнение совпадает с мнением Господа, тогда мы уже не свое мнение высказываем, мнение Бога. И если оно не совпадает, значит оно ложное, а отец лжи – дьявол. Значит, от этого мнения нужно тут же отказаться, если это твоя посуда. Так вот, мы с вами, к сожалению, горды, любим показывать, это своим за своим мысли. Желаем всегда быть высокоценными людьми. чтобы нас все высоко ценили, уважали. Все. Забываем о том, что Господь сказал, горе вам, если все начинают вас хвалить. Горе, не приведи Господи, то прямая погибель. Значит, мы идем под руку с сатаной. Потому что раз на нас никто не восстает, значит, сатане это под руку, а Бог не мешает. Он говорит, хочешь, живи так. Но когда против нас начинают восставать, значит, это не по нутру дьяволу. Значит, это нормальная жизнь. Тогда немножко поругивают, ну, когда хвалят, Господь попускает, что нас начинает хвалить. Во-первых, чтобы испытать наше вот это тщеславие, самолюбие, что мы будем делать, с ним будем говорить, когда нас хвалят. Что я рад ничего не стоящий сделал, потому что должен был сделать. И сатана-то идет, перестанет нас подхваливать. Потому что мы на самом деле делаем то, что должны делать. Мы должны с вами поправки жить. И такая же там заслуга. За что хвалить? За то, что человек не ворует. Только ты молодец, ты не воруешь. Ты в доме занимаешься. Не должен воровать, должен водить. Какая же заслуга-то? Так вот, нам хочется всем, чтобы нас ценили даже гораздо выше, нежели мы есть на самом деле. Кстати, по той же гордости человек чаще всего не видит в себе этих качеств. Чаще всего мы не видим ни гордости своей, ни тщеславия, ни того, что мы превозносимся, ни того, что мы желаем похвалы, ни того, что мы хотим, чтобы нас ценили. Меня все уважают. Уважаемый человек. Редко встречается человек, который не желал бы этого внутри, чтобы все хвалили, чтобы он всем нравился. Редкий человек. Это о чем говорит? Это говорит о нашей духовной слепоте. Как только увидели себя не гордыми, не тщеславными, как только увидели себя заслуживающим какого-то уважения, как ты со мной разговариваешь, ты чего со мной таким тоном говоришь? Все. Этот человек говорит, я заслуживаю уважительного тона, я вообще уважительные к себе отношения заслуживаю. Значит, наружу полезла гордость, тщеславие, самолюбие, самоценение, когда человек сам себе дает оценку. Так вот, советую тебе, ты почаще заглядывать в свое сердце, чем оно нас наполнило. То ли наполнило вот этим гордостью, тщеславием, самолюбием, а как его можно увидеть? Оно наружу вылазит. Вот как только с кем-то начинаем говорить, так сразу все это и обнаруживается. Чаще всего в семье. Гордость, тщеславие, самолюбие, самомнение. Так вот, святец учит, что такое самоценение, самомнение крайне пагубно еле духовного преуспеяния. Так что одной тени его достаточно, чтобы не дать человеку достигнуть истинного совершенства. Уже не просто сам грех, а даже тень этого греха становится препятствием нашему преуспеянию. Так вот, по этой причине человеколюбивый Отец наш Небесный, заботясь о нас, особенно же о тех, кто предал себя Ему на служение, попускает искушения, ставит нас в такое настроение, в котором мы можем легко избежать страшной опасности от этого самоценения. И таким образом почти вынуждена прийти к истинному смирению и познанию себя. То есть Господь попускает вот эти искушения, вот лекарство на нашу больную, самоценную душу, самомнение. Вот это Господь нас мучит, пропуская нам всевозможные искушения. Посмотрите, два верховных апостола, Петр и Павел. Мы знаем с вами, что апостолу Петру Господь попустил три раза отречься. Потому что, когда Господь сказал, что поразят пастыри и разбудутся овцы, он сказал, если все даже разбудутся, то я нет. Но достаточно было это сказать, то есть поставить себя над всеми, себя оценить вот так, чтобы потом тут же трижды отречься от Христа. То есть таким образом Господь нам врачует нашу душу. Мы помним, что у апостола Петра всю жизнь глаза были красные от слез. Он всю свою жизнь оплакивал вот это отречение. Мы помним с вами, что апостол Павел был восхищен, то есть поднят. У слова «восхищать» — вот это движение вверх, «хитить» — это брать. Восхищение — это движение вверх, чувства наши направлены к Богу, восхищение. А мы иногда восхищаемся чем? Предметами, которые не заслужат никакого внимания. Значит, мы сами опускаемся до предмета вожделения, как правило. Так вот, апостола Павла Господь восхитил, то есть поднял до третьего неба. А для того, чтобы он не гордился тем, что Господь ему дал откровения такие, Господь попустил, что его всю жизнь докучал сатана. Как об этом свидетельствует сам апостол Павел. То есть он дословно говорит следующее. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало плоть. Ангел сатаны обличает меня, чтобы я не превозносился». То есть он полностью пишет, для чего ему Господь попустил. Чтобы он не превозносился, ангел сатаны, мы не знаем чем, но чем-то он докучал всю жизнь апостолу Павлу. Апостол Петр всю жизнь свою плакал, апостол Павел претерпевал. То есть Господь таким образом лечит нашу больную душу. И вот эти вот невзгоды, которые на нас обрушиваются, это не что иное, как горькое лекарство на нашу больную душу. И поэтому за искушение мы должны с вами усиленно благодарить Бога. А мы с вами шарахаемся от искушений. Это от огня. Мы боимся их, мы не желаем, мы не видим, что это лекарство. Это все равно, что врач преподносит к нам лекарство, а мы выбиваем у него изжирки ее. Я не хочу принимать, не буду. Разумно поступает человек, который выбрасывает лекарства, который не хочет принимать лекарства. Неразумно. То есть желать их специально нам с вами не по плечу, были такие святые, которые желали искушений и выпрашивали у Бога. Так один святой, будучи еще мальчиком, живя в богатой семье, боярской, некто заболел, вот родители его принесли в лавру с тем, чтобы его монахи там отмолили и так далее, выпросить у Бога исцеление. И вот вся лавра молилась о том, чтобы исцелился этот юноша. А он один молился, чтобы Господь ему не отнимал эту болезнь. И его молитва оказала высшей молитвой всего монастыря. Он так до конца дней и лежал больной. И претерпевал некие искушения. Дело в том, что он находился в таком положении, что тело источало смрад. И иногда ему не приходили, не приносили еды и пищи, только из-за того, что он слепел. И тогда произошел такой случай. Еще одного отрока принесли больным и положили рядом с ним. И вот они оба лежат, страдают без пищи и питья, не принесли им очередной раз. И вот юноша помолился и говорит отроку, которого принесли: «Хочешь, ты выздоровеешь? Чего ты говоришь? До конца дня ухожу за мной». То есть да, желаю. Он не станет принести воды. Тот стал, пошел, поднес воды. И вот он за ним ухаживал, пока в один раз тоже не принес поесть и попить. Тогда снова крепко заболел, и когда пришли к выросшему уже мальчику и говорят, что вот болеет твой друг, который за тобой ухаживает. Он сказал, он заболел, потому что меня оставил без пищи и питья, то есть нарушил клятву. И те, кто, кстати, забывал и не приносил больному пищи и питья, они крепко болели. И он говорил, что эти болезни ко спасению им, потому что через эти болезни им прощался тот грех, что они оставляли беспомощного, жаждущего и голодного. То есть таким образом Господь посылает спасение. Только, еще раз, запомни, только тем, кто безропотно переносит болезни. Только тем на пользу болезни. Помним, да, болезни говорит: «Господи, сотвори, чтобы болезнь я была восстановлением многих грехов моих». И тогда уже не просто болеем, а скользкое дело, грехи прощаются нам, гордо зная, что все болезни нам по спасению и оставлению грехов. Кстати, этот юноша, будучи больным, за 3 дня до смерти Господь отнял болезнь, он прошел по всем кельям, всем сделал земной поклон, и через 3 дня пришел к Богу. Господь заранее его известил. Вот такое бывает. Но это редкий случай, еще раз, просить болезни себе нам с вами не по карману. Нам бы не до жиру, быть бы живо, нам бы безропотно переносить то, что Господь посылает. То есть желать не надо, но то, что посылает Господь, надо переносить с благодарностью, безропотно. И, кстати, по уходу за больными, как-то один спросил старца. Вот, говорит, один кушает, пишет только раз в неделю. А второй, ну, почти не посит, но ухаживает за больным. Кому больше награда? И старец Варсонофий, который отвечал Святым Духом, сказал, что если бы вот тот, который кушает раз в неделю пищу, если бы он даже за ноздри себя подвесил, он бы не сделал большего подвига, чем тот, который ухаживает за больными. Поэтому великий подвиг несут те, кто ухаживает за больными, но не просто, а безропотно. И кто ухаживал за больным, прекрасно знает, что очень скоро, когда болезнь затягивается, наступает ропот, ему начинает казаться, что больной капризничает. Ты его подал, вот и не такой воды подал. Будешь что-то тебе перебирать. Что дал, ты ешь. И так далее. Нам кажется, что он уже начинает на нами издеваться. Принесли одно, нет, принеси не то, другое неси. И не впрок нам такой уход. Не впрок. Вся награда отнимается. Как только мы взрастали, все наши труды пошли на смарку. Значит, помним, что когда мы совершаем любой подвиг, Господь обязательно попустит искушение. Обязательно, потому что там, где нет искушения, нет спасения, учат святые. Там, где нет искушения, нет спасения. А постился, ни разу не захотелось откусить от колбасы, значит, Бог такой не принял пост. А вот если было очень крепкое желание съесть что-нибудь скромное, но удержался, вот это подвиг. Начал ухаживать за больным, а он ведет себя, ну, прям как шелковый. И ни разу не было причины взроптать на больного. Значит, Бог не принял этой жертвы. Обязательно будет искушение. Заболели, обязательно будет желание выздороветь. И робот может подняться на болезнь. А вот не желать исцеления, а говорить, Господи, все от Тебя приму, только дай мне терпение. Вот в болезни мы просим не исцеления, а просим терпения дать. Потому что вот здоровье и болезнь – это в руке Божьей. И Он лучше знает, когда нам дать заболеть и когда нам дать исцелиться. Он только один знает, сколько мы должны претерпеть. Поэтому мы просим, Господи, укрепи. И вообще, когда начинается искушение, мы зачастую просим Бога, чтобы Он отнял у нас эти искушения. И это большое заблуждение. Был случай, как один великий затворник, отшельник, выпросил у Бога, чтобы Господь отнял у него искушение. И Господь из меня отнял искушение. И он стал себя так хорошо чувствовать, внутри спокойно, мир, тишина, все, ничего, абсолютно не тревожит. Ну нет искушений. И он пришел к старцу и говорит, вот нет у меня искушений. Живу так хорошо, спокойно. Старец говорит, иди немедленно в келье и проси Бога, чтобы он назад вернул тебе искушение. Потому что нет искушения, нет спасения. Мало того, через искушение, когда мы их претерпеваем, душа получает преуспеяние. То есть она совершенствуется через искушение, проходит через горнило. А если нет искушения, значит нет преуспеяния души. Значит, ты тонешь. И он пошел и просил. Просил Бога, Господь ему вернул искушение. Но дальше он уже просил, не чтобы отнимал искушение, а чтобы дал терпение в искушении. Вот чего мы должны с вами просить Господа. Господи, дай терпение. Мы когда просим терпения, не должны удивляться, что наши скорби и искушения увеличиваются. Болезнь усиливается, нападки со всех сторон усиливаются. Не удивляйтесь. Потому что это нормально. Раз просим терпения, как его еще заработать, если нас не искушать? Для того, чтобы научиться терпеть, надо научиться, чтобы нас со всех сторон притесняли. И вот в этих условиях только можно научиться терпению. И в болезни так же, точно так же. Если болезнь не будет усиливаться, А ну как же проверишь, до конца ли ты без опыта ее перенесешь? Или нет? Или все-таки наставить минуту, скажешь, сколько можно терпеть эту болячку? Сколько можно терпеть этого сына, который пьет, или дочку, которая блудит? Сколько можно терпеть мужа, который безбожный и телевизор с утра до вечера смотрит? Сколько можно терпеть эту жену, которая с утра до вечера молится, а забыла, что муж без обеда остался? Сколько можно терпеть, когда она с утра до вечера пилит? Слава Богу, что пилит. Слава Богу, что есть дома тот, кто включает телевизор. И вот найти силы уйти в другую комнату. И не слушать, что там по телевизору идет, а молиться. Или читать духовную литературу. Поэтому эта судьба ускает нам, что наши родственники, близкие, на работе, где угодно, начинают вести себя так, как нам бы не хотелось. Мы помним, раз все усиливается и усугубляется, значит, мы с вами растем. Помня о том, что Господь не даст сверх меры понести, Он выпускает ровно столько, сколько мы в состоянии понести. Поэтому, какая бы скорбь на нас не обрушивалась, какие бы беды не усиливались, значит, мы те уже легкие можем понести запросто. Господь нам более тяжелые предлагает. Для того, чтобы мы усилили и укрепились. Стойче стали. Ведь как вот те, кто из своего тела творит кумир, и поднимают гири, штанги, накачивают бицепсы, трицепсы. Как они сначала берут легкую гантель, потом тяжелее, 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 и у них растет бицепс. Или трицепс там, мышца какая. Так вот и мы с вами. Господь нам попускает все тяжелее и тяжелее, чтобы у нас духовные бицепсы росли. Чтобы мы духовно крепчали, а мы с вами удивляемся. Вот жизнь такая стала со всех сторон, и до конца края нет. Значит, человек слепой абсолютно, не видит вот это лекарство, которое врач ему преподносит. Так вот, святые отцы учат, что Бог, движимый состраданием к этой несчастной, беззаконной склонности нашей, высоко всегда себе думать. Вот запомни, что это несчастная и беззаконная склонность видеть себя очень высоким и хорошо себе думать. Несчастный человек, который себе хорошо думает. Ну, как кто о себе плохо думает? Да, понятно. Очень трудно найти человека, который бы на самом деле видел себя грешным. Таким грешным, что грешней всех. Еще раз хочу напомнить, что когда подходим к чаше и говорим, что ты пришел спасти грешных, от них же первый есть маст, как правило, мы лицемерим. Потому что мы тут же, стоя в церкви, видим людей, которые, на наш взгляд, грешнее, чем мы. И помощь у нас отходит тем, кто грешнее нас, на наш взгляд. Вот она красится, а я нет. А так в брюках пришла. Человек превозносится и видит грешнее себя кого-то. Это страшно. Так вот, в этом Господь является благость и премудрость. Так как тем, что кажется нам наиболее вредоносным, больше нам доставляет пользу, потому что смиряет. То есть, чем нам кажется более коварным собрат, скажем, на работе, который нас обманывает, мы его работаем, он там только деньги получает и так далее, да? Чем коварнее нам кажется, чем вероломнее, значит, таким образом Господь больше нас смиряет. Значит, мы уже можем столько понести. Потому что легкие искушения мы уже запросто. Вот взяли там 50 сантимов и не отдали. Долг, это мы запросто уже. А тут у нас коварно берут 50 лат и не возвращают. Вот. Значит, Господь нам это, если мы обратимся к Нему, даст это понести. Так вот, потому тот, кто чувствует в сердце своем горькое состояние, сумкость, дискуссия духовная, а оскудение духовных утешений испытывает это, чтобы научиться смиряться, подумав, что так бывает с ним, по грехам его, что холоднее его, не родили, нет никого, что он заслуженно оставлен Богом. Вот есть у нас одна такая черта замечательная, которую, как правило, проходит все, кто потянулся к Богу. На первых порах молиться легко. Сама идет
сердце ликует. Пост нам дается, в храм бежим с удовольствием. Через некоторое время вдруг все это пропадает. Такое оскудение наступает духовное. На молитву себя не поднять, чувства покаянного нету, ни на исповедь, ни перед исповедью. А мертвение какое-то духовное, любви ни к ближнему, ни к Богу, все пропало, нет ничего, черствость одна. И люди приходят в недоумение в этом состоянии, чувствуют Бога оставленность. Некоторые перестают в храм ходить, знаете, какие-то. Вот они не выдержали это испытание. Храм бросают, и молитву оставляют, и возвращаются на ту блевотину, которую любили. И возвращаются на тот же место, как собака возвращается на свою. Так вот, это проходит, как правило, все. Но не все видят вот в этом случае, вот эту духовность остудения, что это попущено Богом для того, чтобы мы смирились. Для того, чтобы смирить наше самомнение. Это я постник, я молитвенник. Не считайте, что растение муж. Нет, дочь, вот так молюсь, так молюсь. Посмотри. Как будешь дальше молиться. Хорошо, если кто вовремя увидит, запомнится, увидит, что уже сначала рассеянно молится, а потом вообще ни одной молитвы не может произнести без рассеянно. И в храме стоит, и будет гулять где угодно. Еще раз, если столкнемся с таким явлением, должны помнить для себя и уметь рассказать другому, что это происходит только потому, что Господь упустил до твоей же благости, чтобы ты увидел себя мужи всех, никакой не постник, никакой не молитвенник, никакой не праведник, чтобы смирился, что это вот это духовное оскудение, вот эта сухость, это не что иное, как лекарство, попущенное Богом на нашу душу. Вот. И чтобы мы не ужасались и не приходили в панику и не отчаялись, потому что, как правило, начинается паника. Паника, уныние и отчаяние. Сколько таких случаев доводилось встречать, еще раз говорю, практически нет человека, который через это бы не проходил. Поэтому надо смиряться, сухость, сухость, Господи, искренне молиться, помним, искренне любить, искренне каяться, это дар от Бога. Господь его дает только тогда считает нужным дать. Потому что не все на ко спасению, а все ко спасению в свое время. То есть Господь лучше знает, когда мне дать сухость в сердце, когда мне дать переболеть, когда мне дать всплеск радости духовной, когда даст почувствовать благодать Божию в сердце, а когда ее отнимает. Кажется, что все, оставлен всеми и всем, и Богом тоже. Вот от таких смиренных помыслов, когда видим себя хуже всех и грешнее всех, рождается благо. Тот, кто думал о себе, что он нечто, это нечто немаловажное, после горького лекарства, посланного свыше, начинает думать, что он наигрешнейший человек в мире, недостойный даже имени Христа носить. И Библия указывает, что поистине никогда бы человек не пришел к такому уничижительному о себе мнению и в такое глубокое смирение, если бы не понудили его к этому эти особенные искушения. Это великая скорбь и горе сердца, которое есть не что иное, как великая милость Божия. Итак, все искушения скорби – это великая милость Господа. Вот к этому так и надо относиться. Не иначе. Любая неприятность, любая, будь то маленькая, будь то великая, это не что иное, как милость Божия. Как же все-таки в себе это чувство водрузить? Ну, случилось какое-то искушение. Ну, ты там уже чувствуешь, ропот пошел. Возмущение, негодование, ну, скажем, обидели, оскорбили, обворовали, заболели долго и так далее. Внутри начинает все там кипеть. Как же все-таки привести себя в состояние благодарности Богу за это искушение и в смиренное состояние? Как же себя все-таки привести? Потому что внутри кипит.
Что же делать? Святые отцы учат, то, что на устах, будет и в сердце. Что на устах, будет и в сердце. Поэтому, какие бы помыслы не одолевали, если мы будем говорить про себя, это милость Божья, вот то, что со мной произошло, это милость Божья. Слава тебе, Господи, за это искушение. Ты меня смиряешь. Я тебе благодарен. И то, что мы произнесли, оно уже уляжется в сердце. И у нас на самом деле в сердце возникнет благодарность Богу за искушение, смиренное чувство покаянное, оно там будет. А дьявол говорит, да нет, этот человек тебе сделал по своей злобе. А мы говорим, нет, это Господь попустил. А человек только инструмент в его руках, чтобы вскрылась, какая змея у меня в сердце сидела, оказывается, у меня злопамятство там, самолюбие, тщеславие. Я себя считал таким достойным всем себя, а меня оскорбили. Смотри, сколько змей я увидел у меня в сердце. Значит, смирением отсекаем им голову, самоукорением. Я это заслужил, я этого достоин. Слава тебе, Господи. И действительно, все это укладывается на сердце. Потому что то, что на устах, будет и в сердце. Поэтому еще раз хочется предупредить по поводу уст. Упаси, Господи, говорить необдуманные слова. Упаси нас, Господи. Вот в женской тюрьме одна убийца. Когда с ней беседовал, она говорит, муж пришел, ну чуть выпивши. Стоит смеется. Она говорит, я тебя убью. Он поднял рубашку, говорит, на, убивай. Она говорит, рука у меня сама взяла нож, воткнула и повернула. Удивляюсь, как я это сделала. Я ее спрашиваю, скажите, сколько вы раз в день ему говорили, я тебя убью? Он говорит, все время говорила. И вот то, что у нее было на устах, у нее легло в сердце. И сатана сказала, она моя. Ее рукой взял нож, воткнул в живот и убил мужа. Она пошла в тюрьму. Лечиться. Итак, очень внимательно надо быть к тому, что у нас на устах. Поэтому не приведи, Господи, говорить о людях дурно. Или, знаете, как есть, ах ты мой дурашка. Так, уменьшительно, ласкательно. Или еще какую-нибудь глупость. Потому что помни, что кто-то скажет на человека рака, то есть пустой никчемный человек, а этот пьяница, да, уже заслужит Верховного суда. Тот, кто на ближнего скажет безумец, то есть дурак, и так далее, идиот, как еще там говорят, уже заслуживает гиены огненной. Сказал и заработал себе. Будем очень внимательны к тому, что у нас на устах. Смотрите, еще такое есть. Приходят на исповедь и говорят, язык мой, враг мой. Это ложь. Языком мы Бога хвалим. Языком мы благодарим Бога. Молимся Ему. Но другое дело, что этот инструмент мы иногда направляем в другом плане, вместо того, чтобы хвалить Бога, мы начинаем хулить людей. И хулить Бога таким образом. Помним, сердце есть двигатель языка. И что у нас в сердце, то и движет языком. И наоборот, что у нас на устах, то будет и в сердце. Видите, как связь между нашими членами? Сердце и уста напрямую связаны. Так вот, если мы будем помнить, что любые искушения – это есть милость Божия, то это состояние стимулирует к тому, что человек начинает избегать даже тени всякого греха, более усердно прибегает за помощью Богу, с большим рвением удаляет от себя все то, что не сообразно с волей Божией. То есть вот это зло, искушение, которое на нас из скорби обрушивается, если мы безропотно принимаем, Господь их обращает в добро. Помним для себя и запомним на всю жизнь, что любое зло, которое мы принимаем безропотно, Господь обязательно обратит в добро. Помним пословицу, нет худа без добра. То есть пришло худо, оно обязательно добром кончится. Но только для кого? Для тех, кто безропотно принимал со смирением. Насколько обязательно это использовать как лекарство для нашей больной души, и таким образом он нас исцеляет. Из этого следует, что нам не следует смущать и мучить себя как по причине внешних искушений, так и внутренних. То есть, если начинается искушение, ни в коем случае не надо себя терзать. Надо каяться и исправляться. Надо смиряться, благодарить Бога и не роптать. А мы же начинаем унывать, отчаиваться. Но верить, что от таких искушений не бывает никакого ущерба в стяжании добродетели. То есть вот эти искушения на нашем пути добродетели – не камень преткновения. Это наоборот, это помощь. Если душа принимает искушение со смирением и переносит с благодарностью. Так, что бы ни случилось, первое – смиряется. Господи, на все святая воля Твоя, говорим. Неужели от Бога доброе время, худое не примет? Все от Бога примет. Смиряется. И второе – не дай Бог зароптать. И тут же поблагодарить, обязательно. Ну как вот мы врача не поблагодарим за то, что он нам уврачевал какую-то болезнь, выписал какое-то хорошее очень лекарство. Как не поблагодарить? Кстати, слышал такое, за лекарство благодарить нельзя. Это суеверие. Как это? Лекаря и не поблагодарить. Только сначала мы благодарим Бога, а потом уже благодарим человека. Точно так же, когда согрешаем против человека, сначала просим прощения у Бога, а потом у человека. Потому что если мы согрешаем против человека, этот грех против Бога гораздо больше, нежели против человека. Если мы получаем от человека благодарность, мы помним, из чьих рук мы ее получили. Кто истинный автор? Господь. Он вложил человеку чувства, мысли, нас облагодетельствовать. И Господь его руками нас облагодетельствовал. Его руками исцелил и так далее. Да? Значит, поэтому сначала благодарность Богу, а потом благодарность человеку. Таким образом, терпеливый страдалец приобретает венцы. И чем болезненнее бывает мучение сердца, тем более славный получает венец. Чем тяжелее, тем более полезно. Откуда бы ни исходило искушение, от дьявола, это, ну скажем, худые и срамные помыслы, или от людей, оскорбили, обозвали, воровали, все что угодно. Или по причине грехов, то есть сами совершили какой-то грех, объелись. Но всячески оно зависит от Бога. Им посылается во благо нам и для предотвращения каких-либо больших искушений. То есть, если мы претерпим это искушение, Господь нас от какой-то большей беды оградил. Ну, скажем, от гордости, от самолюбия, от тщеславия оградил, смирил. Один брат жаловался на нас другому, что вот искушение прикупиваю с большим трудом. Так вот старец сказал, невозможно, чтобы в искушениях не пришел на помощь Бог и ангелы. Помним, что они всегда рядом стоят. И чем тяжелее искушение, тем ближе Бог. Только не надо прекращать призывать его. То есть не думать, что Бог оставил. Не оставил. Он просто ждет. Если искушение не прекращается, хоть не зовет Бога, значит, Бог просто смотрит, как мы мужественно сражаемся. Святые не раз показывали, как вот во время искушения готовится брань, великая брань. С одной стороны, прям буквально показывали, с одной стороны, толща демонов, а с другой стороны, ангелы, армии, готовые противостоять друг друга. А мы посерединке. И Господь смотрит, куда мы склоним свое сердце. Если мы столько начнем призывать, ангелы помогут отгонить демонов. Нет, значит, переходим в сторону врага. Так, дальше потом будем говорить о том, как нам поступать, когда в течение дня у нас образуются мелкие погрешности. Кто осудил, тот не то сказал, то как все должны вести. А сейчас есть некоторая необходимость повторить, как побеждать плотские страсти. Каждое занятие будем понемногу уделять времени тому, как бороться с плотскими страстями, и как они нас побеждают, как они вообще приходят к нам. Как святые отцы учат с ними воевать. Значит, еще раз помню, не только для себя, но и для того, чтобы мы могли передать другим. научить и детей, и внуков, и товарищей, если возвращаются за советом, как противостоять блудному демону, который из всех демонов самый опытный, самый сильный, из блудной заставы больше всего снимает урожай на 40-й день после смерти. Так вот, святые учат, с плотскими страстями нужно бороться особыми способами, нежели с другими страстями. То есть способы даже другие борьбы с блудной бранью, нежели с другими страстями. Чтобы борьба была успешной, одни действия нужны прежде искушений, другие во время искушений, и третье после прекращения искушения. Итак, одни способы перед искушением применяем, вторые, если впали в это искушение, идет искушение, и третье, когда прекратилась вот эта брань. Итак, прежде искушения, если это случай, наше внимание должно быть обращено на причины, которые обычно служат порождению искушения или возбуждения страсти. Итак, сначала мы с вами должны обратить внимание на причины. Что может являться причиной возникновения в нас блудной страсти? Здесь закон. Возможно избегать случаев, могущих возмутить покой плоти. То есть все случаи, которые могут возбудить покой плоти, нужно избегать. К примеру, беседы, вольные, просмотр порнографии, там, скажем, мимо киоска газетного проходит, повернулся от любопытства посмотреть на киоск и увидел то, чего лучше не видеть. Поскольку сейчас это стало общедоступным. Телевизор в первую очередь, самое главное оружие дьявола. Итак, святой говорит, что еще нужно избегать, особенно встречи с лицами противоположного пола. Но это не значит, что мы друг с другом не должны встречаться. Но всячески быть осмотрительными и осторожными. И если есть необходимость беседовать с таким лицом, беседовать недолго, соблюдая не только скромность, но и некоторую строгость в лице. Слова должны быть при всей приветливости больше сдержаны, чем благосклонны. То есть если мы беседуем с человеком противоположного пола, который, на наш взгляд, может возмутить наш внутренний покой, значит, беседа должна быть сдержанная, короткая и строгая. Опасаться непременно. Что еще подогревает блудные страсти? Больше всего это песнопения страстные, а мы помним, что светское пение фактически, кроме патриотического и духовного, вот светское все, блудное, ты моя, я твой. Родили так много холостых, а я люблю женатого, бессовестное. Выходили, пели. Мария Египетская больше всего страдала, 17 лет, когда она претерпевала пустыни искушения блудные. Она больше всего страдала от видений, вот таких, которые блудные, и от блудных песен. Вот два оружия больше всего, которые искушали ее во время жизни в пустыне. То есть враг что делает? Или возбуждает пережитое нами, или наоборот в мечтах начинает рисовать то, что могло бы произойти, а пользуется этим чем? Что возбуждает? Песни. Но не только вот эти легкомысленные «Ты моя, я твой». Больше, уже серьезные, это романсы. То есть романсы, как учат святые отцы, после того, как их послушаешь, появляется сожаление, что нет рядом противоположного пола, что тут же заняться тем, чем воспевалось в романсах. Дальше, классическая музыка. Там еще страшнее, потому что если мы песни можем отличить по словам, она достойна нашего внимания или нет, то в классической музыке слов нету. Там эта музыка проникает, минуя сознание, прямо в сердце, через слух. И, как утверждают святые отцы, человек, который писал музыку, он человек страстный. И дьявол через музыку эти страсти влагает нам в сердце. И человек, который сидит, слушает классическую музыку и наслаждается ею, он становится рабом тех страстей, которые вложил композитор. Сидит человек, слушает музыку и начинает раскачиваться и плакать. По счету плачь, не знаю, музыка такая, а уже демон уныния влез в сердце. Он на самом деле не знает, почему он плачет, он не знает, что у него демон уныния уже в сердце сидит. Точно так же и блудные страсти и прочее. Они через музыку влагаются сатаной в наше сердце. Чтение романов. Во всех романах под благовидной личиной воспевается блуд. Во всех романах, иначе их читать никто не будет. Их только поэтому и читают. Те же трех мушкетеров. Несчастная Бонасье. Тоже с вами извиняет, а мы радуемся, как молодец какая она. Несчастная. И так далее. Любой роман возьмите, и даже смотрите, в обиход речь вошла. У меня, говорит, был роман с одним молодым человеком. Смотрите, как хорошо звучит. У меня был роман. Не говорите, блудом занималась. С одним молодым человеком. Роман. На самом деле она правду сказала. Потому что в романе воспевается блуд, как правило, под благовидной личиной, под хорошим соусом преподается. И это возбуждает в человеке страсти. Так вот, этих всех предметов нужно избегать, если мы хотим сохраниться. Но я про телевизор вообще не говорю. Так вот, Священное Писание гласит, не верь врагу твоему вовеки. И нас призывают святые отцы, не верить своему телу. Не верь своему телу. И приводят пример. Потому как месть сама по себе рождает ржавчину. Мы знаем, что месть она окисляется, становится черной, потом зеленой. Так и растленное естество тела рождает из себя злые движения похотные. То есть хотим мы этого или не хотим, дьявол через тело будет возбуждать нас вот эти плохие движения. Поэтому ни в коем случае нельзя верить в этом отношении себе. Хотя, предположим, не чувствуем, и столько уже времени не чувствовали этого жала своей плоти. Вот человек много лет не испытывает плохих вожделений. И говорит, да не, что вы, я уже, вы мне такое не говорите, я уже давно этого ничего не испытываю, мне это чуждо, я уже старая. Это заблуждение. Много лет может человек не испытывать этого, при этом он не осторожен и не видит, что дьявол готовится. Он так готовится, тонко, вооружается против нас. Он ждет только удобного случая. Еще раз. Нельзя доверять своему телу. Ни в коем случае. Ибо что приятельная злоба не делала многие годы, иногда делает в один час, в одно мгновение. И что самое главное, она молча всегда делает свои приготовления. Молча, тихо дьявол готовится. Не чувствует, никаких признаков нет. И вдруг в одно мгновение может подкосить. В одно мгновение может так плоть восстать, потому что мы не готовы были. Он врасплох нас застал. Мы думали, что мы уже все, праведники, нам уже так не касается, мы можем жить так хорошо. А просто в этот момент дьявол, он может несколько лет караулить. И должны знать, что чем больше она притягивается другом, наша плоть, и не подает ни малейшего плоду подозрению, тем больше потом наносит вред. И нередко поражает насмерть. Насмерть. Кто был готов, или кто время от времени испытывает, скажем, плотские вожделения, и находится в постоянной войне и борьбе, он уже опытный, вот так просто голыми руками не возьмешь. А вот дьявол делает так. Он отходит в сторону, и несколько лет не трогает человека. Человек уже так возомнил о себе, он уже начинает презирать тех, кто блудом занимается, он начинает надбиваться над ними. Я не такой, я уже все, праведник, я свою плоть умертвил. И не подозревает, что в этот момент против него готовится полчища. И потом такой удар наносит дьявол, смертельный. Человек впадает в такой блуд, что потом из него вырваться не может. Еще раз, практика показывает, что и в 80, и в 90 лет люди абсолютно разбитые, И такие люди, которые лежат на смертном одре, продолжают испытывать вот эту плотскую брань, блудную. Служит человек, умирает, а его пытает блудная страсть. Это показывает практика. Потому что всю жизнь не опасался, не оберегался. Его дело в последний момент может подкосить. Достаточно в момент смерти возбудить плотскую страсть, которую он не был готов воевать. А Господь сказал, в чем застану, в том судить буду. И с этой страстью умер, не раскаянный. И Царство Небесное не видать. Потому что Господь сказал, пьяница, вор, прелюбодей и малакия Царство Небесное не унаследует. И сказал, в чем застану, в том судить буду. Потому не приведи Господи нас, обратиться к этому легкомысленно и возомнить о себе что-то. Вот то, о чем мы говорили. Не дай Бог о себе возомнить, что ты уже холоден, что уже тебе ничего не грозит, никакая не плотская брань, никакие искушения, что это уже все не твое. Помни, что если в таком состоянии человек находится, то значит он находится в крайнем заблуждении. Значит, что дьявол уже помнит. Помним, как один старец говорил, что умертвил себя недолюбие, блудную страсть и прочее. А его второй спрашивает, что вот если бы зашел в келью и увидел на постели у себя женщину, неужели ты бы не испытал? Он говорит, нет, но я бы боролся с этой страстью. Он говорит, значит, ты не умертвил ее. Значит, она просто связана у тебя до времени. Она связана до времени. А если кто-то решил, что в себе умертвил уже эту страсть, то он находится в состоянии бесовской прелести. Он причем бесом. И непременно за это будет наказан крепко. Потому что находится в благодушном таком состоянии. И если мы посмотрим на примеры жития святых, мы должны помнить, что пока мы в самый грех не впали, мы еще стоим в стане победителей. Потому что многие начинают впадать в уныние, когда обнаруживают, что вдруг их начинает одолевать плотская страсть и мучить. И впадают в уныние, отчаяние, видя, что не способны разобраться с ней и от нее избавиться. Так вот, был такой случай. Один монах шел мимо селения, он знал, что там выпить живут. И пять раз у него возникало желание, вот он посмотрит на селение, и вдруг у него и плотское вожделение, и желание зайти в селение, заняться блудом. Но пять раз он не зашел. И когда пришел, и старцу другому стал рассказывать, что вот, знаешь, я впал в блудный грех. Я полностью занимался блудом, вот я пять раз у меня было желание зайти. А старец сказал, я у тебя над головой видел пять венцов. То есть пять раз не вошел в селение, пять раз победил сатану. Пока мы не впали еще в самый грех, то есть боролись с ним, мы еще в стане победителей. Но если мы не боремся с этим воображением, мечтаниями и представлениями, а наоборот начинаем ими услаждаться, то он с чего мы начали сегодня занятия, то мы впадаем в страсть. Страсть не что иное, как союз с сатаной. Любая страсть — союз с сатаной. Помним, да? А когда начинаем услаждаться воображением, мечтаниями и представлениями, то находимся в чем? В общении со злыми духами. В постоянном общении с злыми духами. Поэтому надо всячески бояться мечтаний, представлений, воображения. С чем бы это ни было связано, тем более с блудной страстью. Потому что дьявол очень скоро научит, как пойти и совершить то, о чем он нам представляет мечтания, воображения. И если мы об этом будем помнить, то нас голыми руками не возьмешь. Ну и самое главное оружие в этой войне – это покаяние и откровение помыслов. На исповеди мы называем, что вот блудные помыслы были, блудные желания, воображения, мечтания. Ну, на самом деле блудом занялся. Это исповедь – это одно, но есть еще откровение помыслов. Это вне исповеди делается. Когда мы приходим, мы говорим, вот знаете, вот меня такие помыслы одолевают, что мне делать? И рассказываем, какие помыслы. Вот то, то и то. Для сатаны нет ничего страшнее, чем откровение помыслов. Когда мы открываем помыслы, это как огонь попаляет его. Но тут вот по нашей горе, по самому дню и тщеславию, дьявол поставляет подножку. Он говорит, ну да, сейчас пойдешь расскажешь, как о тебе думать будут. Да? Сколько лет такая праведность ходила, ты сейчас пойдешь расскажешь, как это желание, мысли мучили. Человек начинает стесняться, стыдиться. И это крупно победит. И в тщеславие гордость впадает, плюс еще и грудная брань его одолевает.
А это зафиксируется. Как пришла, не ушла, а как ее зафиксируешь ее?
Вот если пришла и ушла, отогнал, тогда в ней каяться не надо. Помысел, если пришел, тут же отогнали, любой, блудный, не блудный, в нем каяться не надо. Это нам в грех не меняется. Потому что Господь знает, что мы не можем не получать дурные помыслы. Если мы остановились на этом и начали пережевывать, начали услаждаться, вот тогда мы уже находимся в грехе, тогда надо открываться. Понятно смысл, да? А если любая полная мысль пришла и тут же ушла, а то Господи помилуй, отогнали ее, как назойливую муху, тогда это нам грех не меняется, и в этом даже кается не меняется.
Так, ну вот, мы с вами потихоньку начнем еще готовиться к заключению.
К той брани, которую человек переживает сейчас смертный. То есть, если мы с вами не будем готовиться к смерти, она нас заставит врасплох, и можно очень легко, проведя, казалось бы, христианскую жизнь праведную, очень легко отправиться в ад, в самый последний момент. Не устоять в момент смертный. Мы к смерти постоянно готовимся. Это нам учат святые отцы, помнят, что кто о смерти помнит, повик не согрешит. Поэтому к смерти надо быть готовым. И готовиться каждый день. Каждый день готовится к смерти, тогда нас врасплох враг не застанет. Ну вот, я знаю, что некоторые женщины приготовили себе на похороны платья, туфли, косыночку, покрывало. Слава Богу, замечательно и похвально. Священники, которые готовятся к смерти, шили себе похоронное облачение, то есть полное священническое облачение имеет дома, в котором его похоронят. В этом облачении положено несколько раз послужить, мы служим в нем, то есть оно у нас уже освящено, мы в нем послужили Богу, и оно лежит, дожидается нашего смертного часа. Но это тот, кто готовится, конечно. Кстати, мужчины легкомысленны. Легкомысленны до безумия. Я не слышал ни от одного мужчины, не доводил смысла, что он уже приготовился на похороны. Туфли и костюм.
Жена им.
Рубашка. Жена приготовила. Ну, слава Богу, если жена приготовила. А то обычно мужчины легкомысленно относятся к этому, как будто никогда не собираются умирать. А ведь приготовление начинается с элементарного. Приготовить себе погребальное облачение. Люди даже гробы делали себе и держали гроб на видном месте, чтобы постоянно помнить о смерти. Ну помнишь, что Серафим Саровский некоторое время спал в гробу, и много святых, которые вместо постели использовали гроб. И каждый раз ложились в него с такой мыслью, что утром не проснется. То есть готовились мы так к смерти, правильно делали, тогда их враг в смертный час не может застать врасплох. Значит, мужчины не готовятся, хоть туби не готовятся. К смерти надо быть готовым, тогда нас врасплох враг не застанет.